мы иногда, ну, проблемы зачастую приходят не из-за того, что Бог нас оставил или, ну, Бог нам не помогает, а из-за того, что мы настолько сосредоточены на проблеме, что мы уже на самом деле перестаем видеть Бога и перестаем видеть, что множество есть людей, которым мы можем послужить, даже имея какие-то свои сегодня проблемы, немощи. Есть люди, которые намного в худшем действительно состоянии, они нуждаются в нашем служении. Если вы, я, мы не послужим, то у них не будет просто других людей, кто к ним придет и кто им послужит. И Бог хочет, чтобы вы и я, мы были ответом для этих людей. Помните, да, мы говорили из Евангелия от Матфея, там, где Иисус, Он конкретно как бы перечислял причины, на основании которых одни люди попадут на небеса, а другие люди попадут в ад. И Он сказал, что единственная причина, по которой люди попадают на небеса или попадают в ад, это причина, послужили ли они другому человеку, увидели ли они в другом человеке Иисуса, увидели ли они в нужде другого человека Иисуса, и увидели они, что они являются ответом, они являются Иисусом для этого человека. Это единственная причина. Ни доктрины, ни то, сколько раз человек за свою жизнь посетил церковь, ни насколько человек там много, допустим, молился, а что он делал или не делал для Бога. Единственная причина. Иисус вообще никаких других причин не перечислил. До сегодняшнего дня вы посмотрите, иногда вот уши вянут от всех этих споров, какая церковь более правильная, у кого более правильные доктрины, чье учение более верно, у кого там более такая эта преемственность апостолов не прерывалась. Для Иисуса это все, ну, честно говоря, никакой роли не играет. Для людей, да, люди любят медали, ордена, регалии, любят как бы подчеркнуть лишний раз свою какую-то правоту. Иисус сказал, все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали для кого? Для меня. И все, что вы не сделали, для кого? Для одного из малых сих вы не сделали для кого? Для меня. Вот это наше служение церкви. То, что мы приходим в воскресенье, мы приходим вдохновиться, мы приходим научиться от Бога, мы приходим услышать слово от Бога. Для чего? Для того, чтобы потом идти и что? И делать. Идти и служить. Помните, я в прошлый раз говорил, ну, у нас была тема, да, сила действия, да? Наши планы, насколько бы они ни были грандиозные, огромные, превосходные, самые чудесные, наши планы ничего не меняют. Так ведь, церковь? Самые наши лучшие мечты, они что? Ничего не меняют. Но когда мы начинаем что-то воплощать, да, те планы, которые Бог нам дал, те мечты, которые Он нажил в наше сердце, то, что Бог нам открывает, вот тогда что начинается? Начинаются перемены. Вера становится чем? Реальной. Она становится видимой. Да? Мы читали в тот раз из послания к евреям, что вера есть осуществление чего? Ожидаемо. Не просто ожидание ожидаемого, да? Вера есть осуществление, то есть действие. Когда ты что-то берешь, ты в это веришь? Начинай это делать. Ты веришь, что Бог хочет это сделать в твоей жизни? Или ты веришь, что Бог хочет послужить этому человеку? Иди, начинай служить этому человеку. Не знаешь как? Просто иди и помогай в его нужде. Не нужно иметь какое-то высшее богословское образование, закончить какие-то курсы там по евангелизму или еще что-либо. Важно им видеть нужду и понимать, что ты ответ на эту нужду. Все. Ничего Бог от тебя, от меня другого не ожидает. Все, что мы получаем, иногда нам вот этот наш багаж христианский, наши знания, они нам, честно говоря, больше церковь мешают. Мы очень правильные, мы знаем, что нам нужно пойти в воскресенье в церковь, но мы забываем, что нам нужно послужить человеку, который лежит возле обочины сегодня. И Иисус об этом говорил. Он обличал верующих своего времени. Он говорил, вы спешите в церковь, да, священник, левит, но вы забыли человека, который сейчас, вот именно конкретный момент, как раз когда должно проходить богослужение, он нуждается в вашем служении. Не через час, не через два, не вечером, не в понедельник. Именно в воскресенье, как раз когда должно проходить богослужение, а вы должны в этом богослужении участвовать. Да? Священник должен там что-то проповедовать, говорить слово от Господа или какую-то жертву приносить. Левит должен прославлять Бога, да, петь песни. А Бог говорит, ты сейчас нужен вот этому человеку, который в нужде. Знаете, вот такое наше должно быть мышление, и такой должен быть наш церковь, наш взгляд. Потому что мы привыкаем, честно, я сам часто вот как бы себя торможу и говорю, Саш, посмотри, что, ну вот насколько действительно вот твоя жизнь за неделю, сколько она принесла пользы кому-то вот, ну, из людей, кого ты не знаешь или мало знаешь. Не просто кого ты знаешь хорошо в церкви, кто и так, ну, как бы такой верный, ну, верующий, то есть служитель, а кому ты послужил, вот реально, который, ну, там, независимо, родственник, не родственник, знакомый, незнакомый, но человек, который, ну, то есть, можно сказать, сегодня его нету в церкви, сегодня он, ну, так сказать, его, если назвать верующим, то можно с большой натяжкой, да, или как вот у нас любят говорить, вот, я не знаю, как в других культурах, а у нас говорят, ну, я верю в душе, да, то есть где-то там глубоко, сверху не видно, но глубоко в душе верю. Да? Но Бог хочет, чтобы наша вера, она не просто была где-то глубоко внутри, она стала видимой и реальной. Чтобы мы могли ее вот предоставить, вот когда человек у нас спрашивает, во что ты веришь, мы могли сказать, вот я верю в это и в это. И я поэтому делаю вот это и вот это. И иногда люди говорят, ну это хвастовство, ну это а апостол Иаков, да? Как вы думаете, апостол Иаков, когда он писал, ну, о вере, он хвастался, да? Или он говорил просто вот, ну, правду, истину? Как вы думаете? Апостол Иаков, он был хвастун? Или он говорил действительно то, что, ну, важно? Апостол Иаков говорил, что если твоей веры не видно, да? Если брат или сестра твои ноги или в нужде, а ты им говоришь, иди, грейтесь, питайтесь миром, но никак не помогаешь в их нужде, то ты человек неверующий. А если я им оставляю свое служение, я апостол, но я начинаю им служить, начинаю о них заботиться, восполнять их нужду, вот в этом моя вера видна. Я своей верой могу похвалиться. Я могу сказать, вот я верю в Бога, поэтому я служу вот моему брату, моей сестре, моему соседу, моему родственнику и не родственнику, просто знакомому и просто человеку, которого я встретил на улице. Вера, она должна быть действенной. И сегодняшнее слово, которое бы хотел бы вместе с вами, чтобы мы поразмышляли, я назвал «Бодрствуй час с Иисусом». «Бодрствуй час с Иисусом» – это как бы тема сегодняшней проповеди и, ну, основная мысль сегодняшнего слова. Я хотел бы, чтобы мы уже обратились к Писанию. Евангелие от Матфея, 26 глава. Но я постараюсь так быстро, чтобы не затягивать, чтобы мы сегодня недолго здесь находились, чтобы никто здесь не случайно не задохнулся, не перегрелся. Но давайте мы постараемся быть внимательными к тому, что Бог нам сегодня хочет сказать. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 30 стиха мы начнем. Это тот стих, который мы в начале служения читали. 26 глава, с 30 стиха. Я хотел бы, чтобы просто мы были внимательны, независимо от того, может быть, вам уже жарко, душно, но давайте мы сосредоточимся и вникнем в то, что Бог нам хочет сегодня сказать. Если у вас есть чем обмахиваться, чувствуете, что засыпаетесь, не стесняйтесь, то есть у нас есть эти бюллетени, которые вам раздали, может, у вас есть тетрадки, которыми вы записываете, можете использовать их как вер. Важно, чтобы вы не уснули, церковь, но чтобы вы услышали то, что Бог вам хочет сказать. Знаете, это не, ну, нету ничего такого, ну, как бы, чего стесняться, если тебе жарко, душно, и немножко, как бы, себя взбодрить или своего соседа. Хорошо, давайте мы прочитаем с 30 стиха, 26 глава, с 30 стиха. «И воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Как вы думаете, вам было бы приятно услышать от Иисуса такие слова, что «все вы соблазнитесь обо мне там, в этом дне, или этим вечером, или в это воскресенье, или после этого служения». Кому было бы это приятно услышать? Никому, да? Хорошо, тогда скажите своему соседу, это слово сегодня для тебя. Ну, а для вас, если вы говорили, это, ну, как бы само собой разумеющееся. Это слово, церковь, для вас и для меня. Ну, то, что мы сказали соседу, мы просто ободрили, чтобы быть внимательными. Почему я это говорю? Если Иисус это сказал своим апостолам, церковь, кто из нас может поднять руку и сказать, я, ну, как бы лучше или круче, или как там еще сказать, круче апостолов, да? Никто, да, к сожалению. Ну, я хотел бы, конечно, увидеть лес рук. Даст Бог, мы, ну, хотя бы достигнем этого уровня. То, что Иисус сказал, что верующие меня дела, которые я творю, да, будут даже больше делать. Хорошо, давайте поэтому будем внимательны дальше. С 32 стиха. «По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Да? Такая человеческая самоуверенность. «Если вот Юра соблазнится о тебе, ну я ж пастор, ну как же, ты ж меня Петром назначил, я ж как бы глава церкви, я ж камень, как я могу соблазниться?» Вот, ну все можете соблазниться, конечно, я вам разрешаю, а вот, ну я ж не соблазнюсь, да? И честно, да, ну мы смеемся, читаем о Петре, думаем, ну вот такой вот Петр самоуверенный, мы знаем, там чуть дальше прочитаем, три раза отречется, да? Но знаете, это наш человеческий менталитет. Иисус нас о чем-то предупреждает, а мы думаем: «Иисус, я все знаю, я ж в церковь хожу регулярно, я ж Писание читаю, молюсь, все знаю, 100% не соблазнюсь». Иисус говорит: «Все вы соблазнитесь». И дальше Он, ну, как бы пояснит причины, почему соблазнитесь. С 35 стих. «Говорит ему Петр: „Хотя бы надлежало мне умереть с тобою, не отрекусь от тебя“. Подобно говорили все ученики». Ну, ученики же, естественно, они не хотели выглядеть хуже, чем Петр. Тут Петр как бы себя выставил, такой вот он лидер, самый это. Все же ученики, ну, мы же не хуже, да? И мы не соблазнимся, и мы же, ну, такие все верные. Иисус как бы оставил уже это все без комментариев, и дальше говорится: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: „Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там“. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною“. И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: „Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты“. И приходит к ученикам и находит их спящими и говорит Петру: „Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна“. Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: „Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя“. И придя, находит их опять, спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: „Вы все еще спите и почиваете? Вот приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня“». Интересное местописание, мы все его очень много раз читали, да? Очень часто предыдущие стихи, они читаются на хлебопреломление, да? Как раз там описывается момент именно вот этой вот тайной вечери или вечери Господней. Реже, конечно, вот затрагивается уже вот эта тема непосредственно того, что происходило в Гефсимании, когда Иисус пригласил учеников вместе с собой на ночную молитву, и Иисус, как, можно сказать, истинный лидер и организатор этой ночной молитвы, один молился, да, а ученики, ну, спокойно в это время спали, отдыхали, да, готовились как бы к завтрашнему дню. Знаете, как вы думаете, делал ли Иисус что-либо в своей жизни, ну, как бы неважное или незначимое? Кто как думает? Делал ли Иисус в своей жизни что-то неважное? Не делал. А приглашал ли людей, ну, независимо от того, это были его ученики или вообще вот те люди, которые за ним следовали, приглашал ли он их вместе с ним участвовать в каком-то неважном или ненужном деле? Приглашал? Нет. Иисус всегда делал то, что было важно и нужно, да, для его жизни, для других людей. И Иисус всегда других людей как бы приглашал или воодушевлял вместе с ним участвовать в том, что было, ну, в том, что важно и было, и нужно было в глазах Божьих. И заметьте, да, в 36 стихе Иисус говорит ученикам: мы будем так вот по стихам идти и просто анализировать, что Бог хочет нам сегодня показать. Я для себя выделил определенные мысли, но я надеюсь, что Бог вам покажет еще даже больше и глубже, потому что это слово не просто, ну, как бы для меня или для нас, как церкви. Я верю, что это слово для каждого из нас, и Бог хочет, чтобы мы все извлекли то драгоценное из этого местописания, которое Господь хочет в наше сердце посеять. 36 стих. Прочитайте себе и своему соседу. Иисус, тут написано: «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». Что Иисус сказал своим ученикам? Что Иисус сказал своим ученикам? «Посидите тут, да, пока я что? Пойду и помолюсь там». Иисус сказал ученикам: «Ляжьте, поспите тут, да, пока я пойду и помолюсь там», да? Или закройте глаза и так немножко покуняйте во время проповеди, тут такая хорошая атмосфера, да, пока я пойду, да, и помолюсь за вас, или пастор пойдет за вас помолиться, да? Нет? Иисус сказал: посидите здесь, да, пока я что? Пойду и помолюсь. То есть, само собой, если Иисус взял учеников с собой, Он их не оставил в том доме, где они совершали тайную вечерю, да? Если бы Иисус хотел, чтобы Его ученики хорошо отдохнули и выспались, я думаю, что логичнее было бы их оставить дома. Там было бы, ну, удобнее отдыхать, чем на природе, да? То есть, они с собой никаких там этих спальных мешков, палаток не взяли, да? То есть, в лучшем случае, они там где-то вот под деревом на травке, то есть, может, даже там особо, вы знаете, да, как бы Израиль там, травы не очень много, может, и камушки там были, да, в бок кололи. Иисус сказал: посидите здесь, пока я пойду, помолюсь там. То есть, другими словами, Иисус сказал: вы сидите здесь, молитесь, да, а я пойду, помолюсь там. И ну, он недалеко ушел, мы можем дальше посмотреть. Дальше, да, что делает Иисус? Он берет с собой, 37 стих, и взяв с собой Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. То есть Иисус еще, можно сказать, троих человек, Он и раньше как бы брал, выделял вот Петра, Иоанна, Иакова, Он их выделял среди всех и как бы по-особенному приближал. И здесь Он часть учеников оставил, ну, как бы в одном месте молиться, а Петра, Иоанна, Иакова Он взял с собой, и они отошли на какое-то вот, в другом месте Писания говорится, на вержение камня, то есть, ну, там, сколько там, 40 метров, или, ну, насколько можно там кинуть камень, да? И они отошли вот на это расстояние, они молились. И первая истина, да, что Бог ожидает от нас, это чтобы мы, когда Он говорит нам молиться или бодрствовать, мы в это время молились и что? Бодрствовали, а не спали. Знаете, огромное искушение думать, что если бы Иисус взял меня на молитву, да, то я бы обязательно бы молился и бодрствовал. Правда так? Ну, кто из вас, ну, честно, положил руку на сердце, вот вы сейчас скажете, ну, вот если бы меня Иисус взял с собой на молитву, ну, я бы точно не уснул, да, церковь, так ведь, да? Я бы обязательно молился, да? Знаете, показатель вот для меня, как для пастора, у нас на прошлой неделе было молитвенное, один раз в месяц у нас проходит молитвенное, Тамара Федоровна, то есть Иисус через Тамару Федоровну приглашал на эту молитву, было аж целых 3 человека на молитве. Вот вам показатель. Если бы Иисус вас пригласил на молитву, где бы вы были? Были бы вы у себя дома, на своем огороде, или просто бы отдыхали, потому что плоть немощна, да, и нужно о плоти заботиться, потому что у нас у всех есть болячки, болезни, голова болит, погода меняется, жара на улице, ну, причин очень много. Знаете, церковь, хочу, чтобы мы это слово сегодня для каждого, кто себя называет верующим. Если вы, ну, считаете себя верующим, кто считает себя верующим? Тогда это слово для вас. Иисус говорит: бодрствуйте и молитесь. Следующий стих, на который хотел бы, чтобы мы обратили внимание, это 40 стих. Когда Иисус, ну, первый раз вернулся к своим ученикам после первой, как бы, молитвы. И приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? И говорит Петру: так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Иисус не просил своих учеников бодрствовать с ним всю ночь, да? Но он говорит: так ли вы не могли бодрствовать со мной один час? Опять-таки возвращаюсь к молитвенному служению нашей церкви. Я не хочу просто далеко ходить, не хочу в вашей личной жизни ковыряться. Вы знаете, сколько вы молитесь или не молитесь. Но просто пример, показательный, лично для меня, как для служителя, как для пастора. У нас на данный момент в церкви нету ночных молитв. В каких-то церквях есть ночные молитвы, в каких-то церквях каждую неделю есть молитвы. У нас сейчас в церкви один раз в месяц молитва. И церковь, я хочу вам задать вопрос, я в прошлый раз спрашивал. Вы планируете время выделить в воскресенье, чтобы прийти на служение? Планируете? Если вы планируете, я в прошлый раз говорил, вы приходите, да? Сначала мы планируем, потом мы действуем. То есть мы это время определяем для себя, и мы приходим. А вы, церковь, планируете бодрствовать один час с Иисусом? Да? Но если планируете, то нужно выделять это время и приходить. Время, когда мы объединяемся в церкви, оно не имеет никакого отношения к вашей личной молитве. Иисус не упрекнул здесь Петра, Иоанна, Иакова, остальных учеников, что они в своей тайной комнате или лично, то есть в этот день, этим утром не помолились. Об этом Иисус, была речь? Нет. В чем Иисус их упрекнул? В чем? Что они не смогли один час пободрствовать вместе с Ним. Хотя Он до этого говорил, что Его время близко, что уже Его скоро возьмут на распятие. Ученики все это слышали, да? Мы знаем, что время прихода Иисуса Христа близко. Очень много людей вокруг нас идут, к сожалению, куда? В ад. Иисус говорит, пободрствуйте со Мною. Пободрствуйте со Мною. Мы собираемся в церкви на молитву не для того, чтобы просто еще раз промолиться за ваши личные нужды. Хотя мы молимся за личные нужды, если человек выставляет на молитву. Мы не собираемся просто, чтобы попить чай или хорошо пообщаться, да, или послушать какую-то проповедь. Проповедь мы слушаем в воскресенье. У нас есть время поклонения, есть время молитвы на служение. Мы собираемся, чтобы молиться о тех нуждах, которые Господь сегодня нам, как церкви, открывает. Пободствовать один час с Иисусом. И знаете, церковь, для меня это показатель, что мы, как церковь, и в личной молитве в этом у нас есть проблема. Когда у тебя нету проблем, чтобы каждый день выделять время для Иисуса, каждый день, как Даниил, утром, днем и вечером, независимо от того, какие приказы издает царь, император, президент, утром, днем и вечером молитва. Независимо от того, что он второй человек после царя, то есть там премьер-министр по тем временам, независимо от того, потеряешь ты свое положение, потеряешь ли ты свою жизнь, да? Даниилу, вы помните, да, что ему грозило за то, что он молился? Что ему грозило? Смерть, его просто в ров со львами голодными кинули. Если бы Бог за него не заступился, то был Даниил и оказался, то есть завтрак для львов, да? Бог хочет, чтобы мы, Иисус хочет, чтобы вы и я, это церковь, хочу сказать, это не просто какая-то ответственность. Вы думаете, пастор пригрузил, еще там час или два выделять. Это честь бодрствовать с Иисусом. Мы говорили, вы поднимали руки, что вы хотели бы, да, чтобы Иисус вас пригласил, с Ним на молитву. Так ведь, церковь? Поднимали же руки, да? Почти все подняли руки. Но знаете, если вы поднимаете руки, да, что вы хотели бы провести час с Иисусом, вы должны быть в то время, когда мы как церковь, да, становимся в проломе, мы бодрствуем, мы молимся. Это, конечно, не освобождает того, что важно и в личной жизни проводить время с Господом. Потому что иначе вы никогда не выделите этот час для Иисуса. Иначе у вас всегда будет суета, заботы, вас сон одолеет, как учеников, да? Иисус, вы знаете, Иисус это не первая была его молитва ночная. Так и церковь? Вспомните служение Иисуса. Целый день служил, учил, проповедовал, исцелял. А ночью, помните, ученики ложились спать, а Иисус что делал? Отправлялся на горы, и что Он там делал? Спал на горе, да? Молился. Мы часто обижаемся на Бога, говорим, Господь, где Ты? Почему у меня нету Твоей силы? Почему я не чувствую Твое присутствие? Почему я не ощущаю Твою руку в моей жизни? Ответ здесь. Иисус приходит к Петру, Иисус приходит к Саше, к Юре, к вам, и говорит, Петр, не мог ты со мной один часик один часик пободрствовать, и ты бы почувствовал Божье присутствие в своей жизни. Ты бы почувствовал руку Божью в своей жизни. В других Евангелиях там говорится, что ангелы приступили и что делали? Служили ему. Кому служили ангелы? Петру, Иоанну, Иакову, Иисусу, тому, кто молился. Ангелы служат, ангелы приходят тому, кто молится. Тем, кто спят, во сне могут присниться ангелы, но я думаю, что это навряд ли будет то служение, которое вы ожидаете от Бога. Иисуса была нужда. Иисус боролся. В других Евангелиях говорится, что его пот был, да, как, что? Как кровь. То есть настолько в его организме, он был просто на таком, грани такого нервного срыва. То есть, современные медики, люди, которые в этом разбираются, они говорят, что, кровь, она может, выделяться через пор, только когда человек уже находится в таком, физическом напряжении, нервном напряжении, что, все у него на пределе. Для Иисуса было тяжело. Сыну Божьему, который ни одного греха в своей жизни не совершил, пойти на крест и понимать, что на него в один момент будут возложены все мои грехи, ваши и всех прошлых поколений и будущих. Богу, Сыну Божьему, который никогда ничего общего с грехом не имел, ему нужно было не просто физическую смерть пережить. Я думаю, что он не сильно боялся физической смерти. Но вот этого переживания, когда на тебя возложены, ты святой, ты безгрешный, на тебя возложены все грехи, и ты всегда был с Отцом, ты был одним с Отцом, и тут ты, Отец тебя оставляет. Помните, что Иисус на кресте кричал? Господи, Господи, почему ты что? Оставил меня. Знаете, мы очень часто жалуемся, переживаем, говорим, Господь, почему ты меня оставил? Почему я тебя не чувствую? Знаете, Иисус чувствовал, что такое, когда Бог тебя оставил. Когда Бог не просто там, ты так чувствуешь, Бог рядом с тобой, но ты чувствуешь, у тебя такие ощущения, что как будто Бог тебя оставил. Когда Бог на самом деле тебя оставил, потому что Бог святой, Он не может не иметь ничего общего со грехом. Он не может общаться с тем, кто просто наполнен грехом. Бодрствуйте один час с Иисусом. Вообще вы не найдете в Библии критерия, сколько нужно конкретно времени молиться. Иисус здесь говорит об одном часе. Я думаю, что это не какая-то буква или форма, что нужно вот обязательно именно час. Если Бог вас побуждает 2 часа молиться, молитесь 2 часа. Если Бог вас побуждает 30 минут, помолитесь 30 минут, но чтобы это действительно было ваше время общения с Богом. Если вы молитесь 15 минут, помолитесь 15 минут. Для Бога не важно, какое-то количество. Его не впечатляет количество. Иисус здесь не об этом говорил. Иисус конкретно просто говорил применительно к той ситуации, в которой он находился. Он час провел в молитве, а ученики этот час что? Проспали. Иисус час молился, ученики час спали. Иисус приходит, ученики спят. Важен не конкретно час, а важно время, которое мы посвящаем Христу. 44 стих. Давайте вместе посмотрим. Иисус снова возвращается после, получаса, часа молитвы. Можно даже 43-го прочитать. «И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». Евангелие от Луки, там даже деталь такая уточняется, что «отяжелели от печали». Да? Но плоть же немощна, то есть они были печальны. Они вот, Иисус их так вот, можно сказать, нагрузил, сказал, что вот все, меня уже предадут, распнут. И они были печальны, такие разочарованные, унылые, и руки опустились. «Боже, как же молиться? И настроения нету молиться». Но нету настроения молиться. Чего же я буду лукавить перед Богом? Чего же я буду лицемерить? Нету настроения молиться. Просто посплю, да? Но Иисус говорит, дух бодр, плоть немощна. Если мы будем... Я с теми же самыми сталкиваюсь, что и вы, церковь. То, что я тут проповедую, да? Вы не думайте, что меня точно так же не хочется поспать вечером, не хочется утром поспать, не чувствую себя усталым, голова никогда не болит и других факторов нету. Иисус говорит, дух бодр, плоть немощна. Это как диагноз. Плоть всегда немощна, дух всегда бодр. Мы выбираем, то есть, кто в нашей жизни руководит. И 44 стих. Тут очень важный момент. «И оставив их, отошел опять и помолился в 3-й раз, сказав то же слово. И оставив их, отошел опять». Когда мы не бодрствуем с Иисусом, то настает момент, когда Иисус от нас отходит. Это очень опасно. Когда, скажите своему соседу, когда ты не бодрствуешь с Иисусом, настает момент, когда Иисус от тебя отходит. Когда ты не бодрствуешь с Иисусом, настает момент, когда Иисус от тебя отходит. Заметьте, церковь, проблема была не в Иисусе. Иисус разве не бодрствовал? Иисус не бодрствовал, да? Иисус подвел своих учеников, да? Взял их с собой и лег спать, да? Ну, был такой момент на лодке, когда Иисус их испытывал, да? Ученики там вычерпывали, а Иисус там спокойно, ну, спал на корме. Ну, тяжело, конечно, себе представить, как спать во время шторма, но Иисус, вот он мог спать. Но знаете, это был, ну, здесь совершенно другая ситуация. Иисус конкретно взял учеников своих на молитву, да? Он их даже, ну, троих из них, можно сказать, ближе к себе приблизил, чтобы они видели, насколько ему тяжело, чтобы хотя бы это их как-то впечатлило, вот, ну, чтобы хотя бы это их как-то побудило переживать вместе с Иисусом, молиться с Ним. Но и Петр, и Иоанн, и Иаков, и все остальные ученики, они что сделали? Уснули. И написано, Иисус снова к ним вернулся. Иисус пришел и думает, сейчас я им, ну, скажу, ободрю, и скажу, вот ко мне ангелы пришли, они служили мне, они ободрили, что все, ну, то есть я все это пройду, я все это совершу. Он приходит, а ободрение-то говорить некому. Все потенциальная паства, да, все потенциальные служители что делают? Спят, отдыхают. Вот мы часто, мы просим, Господь, ну, проговори мне, Господь, дай мне откровение. А Иисус говорит, ну, ты спишь, когда я тебе прихожу, чтобы дать тебе откровение. Ты просто спишь, ну, в буквальном смысле слова, просто спишь. Физически, духовно, занят какой-то другой работой важной для тебя. Ты спишь, ты не, ну, не можешь меня услышать. Я пришел к тебе, а ты спишь. И мне что приходится? Ну, пришел, постоял, посмотрел, отошел. Отошел и дальше молился. Я уже думаю, Иисус уже молился за своих учеников, чтобы когда они все разбегутся, да, чтобы они потом все-таки пришли в себя, да, и вернулись к Нему. Следующее местописание, давайте мы откроем, это, ну, можно сказать, параллельное местописание, Евангелие от Марка, 14 глава. Просто этой детали нету в Евангелии от Матфея, поэтому давайте мы посмотрим. Евангелие от Марка, 14 глава, 48 стиха. 14 глава, 48 стиха. Здесь уже описывается момент, когда уже за Иисусом пришли, уже Иуда поцеловал его, уже его, можно сказать, схватили. И давайте мы прочитаем 48 стиха. «Тогда Иисус сказал им, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудется Писание. Тогда, оставив его, все бежали». Вопрос к вам, церковь, кто убежал в этот момент от Иисуса? Ученики. Не Иуда убежал, да? Не те люди, которые пришли схватить Иисуса, убежали. Они бодрствовали, может, не молились, но бодрствовали. То есть они готовились к тому, чтобы схватить Иисуса. Поэтому они не убежали, когда они пришли и увидели Иисуса молящимся, увидели славу Божию. Хотя Иоанн описывает, что когда Иисус говорил к этим людям, они все пали от того Божьего присутствия, от Божьего величия. Но знаете, это им не помешало как бы совершить, можно сказать, свой план или свои намерения. Но ученики, которые вместо того, чтобы бодрствовать и молиться, они что, спали? Они в этот момент что сделали? Как и пообещали, Иисус, мы с тобой и на смерть, и в тюрьму. И они все вместе сказали, и нас закуйте в кандалы, мы вместе с Иисусом идем на распятие. Так ведь? Все, да? Петр первый там, ну, и мне, пожалуйста, наручники оденьте, да? Что написано? Они все что сделали? Бежали. Знаете, церковь, когда мы не бодрствуем и не молимся, мы убегаем от проблем и искушений. Проблема не в проблемах, извините за, ну, такую тавтологию или каламбур, и проблема не в искушениях. Проблема в том, что мы не готовы, когда они приходят. Проблема не в том, что пришел Иуда, и пришли с ним вот эти вооруженные солдаты и там другие люди, да, рабы там этих первосвященников. Проблема в том, что Иисус был готов к их нему приходу, да, к этому искушению, к этому испытанию. А ученики что? Они были не готовы. Хотя они перед этим сказали, как пионеры, да, всегда готовы, пойдем с тобой и на смерть, и в тюрьму, и куда угодно. Но когда пришло искушение, пришла проблема, они что? Оказались не готовы. Они не бодрствовали, да? Они не молились. И когда пришла проблема, они что? Были не готовы. Заметьте, проблема не в искушениях, да? Не в том, что искушение приходит в нашу жизнь или не приходит. Проблема не в том, будут ли трудности в вашей или моей жизни. Проблема в том, будем ли мы готовы к этому моменту, когда трудность, проблема, искушение, болезнь, испытание придет в нашу жизнь. Вот это проблема. Если мы не бодрствовали и не молились, то мы убежим. Мы будем пытаться убегать. Понятно, что смешно от проблемы убегать, да? Все равно и Петру, и другим апостолам пришлось потом столкнуться и с гонениями, и с преследованиями. И мы знаем, что большинство, то есть 10 из 11 апостолов, да, они были казнены, только Иоанн, он как бы умер своей смертью. То есть все равно прошли через то же самое. Позже, конечно, намного по времени. Но каждый из них, он прошел через это испытание. Церковь, мы будем готовы к искушениям, мы будем готовы, чтобы преодолевать проблемы в своей жизни только тогда, когда мы бодрствуем и молимся. Я не буду читать это местописание, просто вам напомню. Когда Иисус говорил о своем втором пришествии, он дал церкви такое вот небольшое наставление. Он сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы что? Да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий. Знаете, меня тоже не радуют вот эти постоянные дебаты о том, когда Иисус придет, когда церковь будет восхищена. Знаете, меня радуют слова Иисуса. Он сказал, бодрствуйте и молитесь, да сподобитесь избежать всех этих будущих бедствий. Эти бедствия придут. Если вы бодрствуете и молитесь, вы их избежите. Если не бодрствуете и молитесь, эти бедствия вас что? Коснуться церкви. Независимо от того, когда церковь будет восхищена. Я не хочу вообще об этом дискутировать. Но если мы бодрствуем и молимся, Иисус пообещал, это его обещание. Это не обещание Саши, да, не обещание Юры, не знаю, кто для вас может быть авторитет. Это обещание Иисуса. Он сказал, если будете бодрствовать и молиться, что вы сможете, да, красивое слово, сподобитесь, будете способны избежать всех этих будущих бедствий. И последнее место Писания – это Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 24 глава. И мы будем участвовать в хлебопреломлении. Луки, 24 глава, 49 стих. Я говорил, о том, что Иисус, Он подчеркивает вот эту важность пободрствовать один час с Ним. Не просто пободрствовать один час у себя дома, да? Он не сказал, бодрствуйте, молитесь вот там в горнице, где мы совершали хлебопреломление, да? Он не сказал им, пободрствуйте и помолитесь завтра утром, когда меня будут вести на распятие или судить будет. Он сказал, бодрствуйте, молитесь со мной, когда? Сейчас. Сейчас, и он даже им назвал время, да? Один час. Евангелие от Луки, 24 глава, 49 стих. Это слова перед тем, как Иисус, вознесся, то есть его, можно сказать, одни из последних наставлений с ученикам, апостолам. Он говорит, «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше». Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Где ученики должны были оставаться для того, чтобы облечься силой свыше, чтобы получить силу от Бога, чтобы преодолевать не просто только искушения, испытания в своей жизни, но чтобы исполнять то служение, которое Бог им доверил? Где они должны были оставаться? В Иерусалиме. Как вы думаете, что значит для нас сегодня Иерусалим? Что значит для нас сегодня Иерусалим? Иерусалим – это церковь. Иерусалим – это там, где был храм Божий. Там, где было место Божьего обетования. Никто из апостолов, он не был родом из Иерусалима. Иисус не сказал, разойдитесь каждый к себе по домам, Петр, иди к себе домой, да, в Галилею, а Матфея, ты иди к себе домой, там, где я тебя призвал, а ты, Иоанн, иди к себе домой, и там вот каждый по отдельности бодрствуйте и молитесь, и там на каждого из вас сойдет Дух Святой. Так сказал им Иисус, да? Он сказал, оставайтесь где? В городе Иерусалиме. Будьте в церкви, молитесь вместе. Мы дальше можем прочитать Деяния. Мы просто не будем читать, потому что это время. они молились на протяжении вот этих 50 дней. Они все вместе, изо дня в день вместе собирались и молились. Они уже поняли, да? Вот на примере того, что произошло с ними в Гефсимании, и Петр, и остальные апостолы, они научились. Они поняли, что происходит, когда ты не бодрствуешь и не молишься. Когда приходит Бог, когда приходит проблема, ты просто не готов. Ты не готов ни к приходу Иисуса, ты не готов ни к приходу проблемы. Ты не слышишь ни слова от Иисуса, и ты не готов, соответственно, когда пришла какое-то испытание, проблема, ты не готов с ней встретиться. Ты не знаешь, ну, как отреагировать. Но знаете, когда ученики, они собирались изо дня в день в этой горнице в Иерусалиме, они бодрствовали и молились. Иисус им не сказал, сколько им нужно ожидать. Да, такое вот чувство юмора, да. Вот, ну, сколько бы из вас смогли бы на протяжении 50 дней за дня в день собираться, молиться. Да, там, ну, некоторое время Иисус к ним приходил, да, до 40-го дня, да, Он являлся им, ободривал их. Но вот 10 дней уже Иисус не приходит, уже Иисус не является, уже появляется мысль, а может мы что-то недослушали, может уже пора по домам расходиться, да. Но что мы тут все сидим, вот, ну, взрослые дяди, взрослые тети, да, у всех есть, ну, семьи, дома, свои бизнесы, да. Мы знаем, что Петр, он сразу вот после того, ну, того своего падения, да, он даже вернулся назад к своему ремеслу. Иисусу пришлось идти к нему, его, можно сказать, снова с лодки вытаскивать, да, с остальными апостолами, чтобы все-таки он возвращался к тому, к чему его, ну, он призвал. И знаете, церковь, есть время для тайной комнаты, да, есть время для вашей личной молитвы, и есть время, когда то, чего мы как церковь не получим, без общей молитвы, как церкви. Иисус сказал, вы облечетесь силою, когда вы будете вместе бодрствовать и молитесь. Когда вы вместе будете, как церковь, ожидать именно сошествия Духа Святого. Церковь, я в этом нуждаюсь. Я надеюсь, что вы тоже поднимете свои руки и скажете, я тоже в этом нуждаюсь. Церковь, мы нуждаемся в силе Духа Святого. Мы нуждаемся в том, чтобы Иисус, Он не просто к нам приходил время от времени, но чтобы мы видели, ощущали и переживали Его жизнь реально в своей жизни. Иначе мы просто играем только в церковь. Иначе вот то, что мы собираемся по воскресеньям, это просто христианская игра. Извините, ну, может, я кого-то обижаю, но я говорю как есть. Это просто христианская игра. Если мы не получаем силу от Бога, если не получаем слово от Бога, то это просто хорошая традиция, это просто хорошее времяпровождение, это просто христианская игра, ну, или игра в христианство. Иисус хочет, чтобы вы и я, мы получали силу от Него, чтобы вы и я, мы получали от Него Слово, то есть именно Его водительство. Иисус конкретно сказал ученикам, где они должны находиться и где они должны ожидать Духа Святого. Он им не сказал, да, я специально вам спрашивал, да, что пойдите к себе домой или сходите к Лазарю, он близко от Иерусалима живет, то есть, ну, можно легко, быстро вернуться в Иерусалим. Он сказал, оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечетесь силу свыше. Церковь, я вас ободриваю. Бодрствуйте с Иисусом. Бодрствуйте с Иисусом в личной тайной комнате. Бодрствуйте с Иисусом, когда мы как церковь молимся. Мы не поменяемся как церковь. Мы не ставим ответом для Борщеговки, для Киева, для кого-либо другого, если мы не станем вот в проломе, не будем бодрствовать и молиться. Знаете, Иисус молился, да. Иисус пошел на крест. То есть то, что Иисус должен был сделать, Он совершил. Знаете, но для того, чтобы церковь стала ответом, вся церковь должна молиться, и вся церковь должна в этом участвовать. Давайте мы вместе встанем, мы будем молиться, мы будем участвовать в причастии. Хотел бы Тамару Федоровну пригласить сюда. Тамара Федоровна, поможете мне разносить причастие? Я всегда говорю, да, что время, когда вот мы ожидаем, когда мы разносим хлеб, разносим сок, это время молитвы. И это время, когда мы проверяем свое сердце, и когда мы даем Богу определенные обещания или обеты, как Давид говорил, обеты свои воздам я Господу. И знаете, мы не просто что-то обещаем Богу, чтобы потом ну, не исполнить, или разочароваться, или убежать, как это произошло в жизни учеников. То есть мы не должны думать, я спрашивал вас специально об этом, что вы лучше, да, чем апостолы. Я не лучше, чем апостол Петр, не лучше, чем Иоанн и Иаков. Хотя иногда, может быть, по человеческой гордости хочет сказать, но я бы не убежал, но я бы молился, но я бы не уснул. Знаете, мы не лучше. Поэтому вот это время сегодня для вас и для меня, чтобы себе сегодня напоминать, кто нас спас, кто за нас там молился в Гефсимании, чтобы мы сегодня здесь были на этом месте, кто за нас бодрствовал и молился. Мы спали вместе в лице Петра, в лице Иоанна и Якова. Мы все спали, церковь. Мы все спали. Церковь спала. Иисус молился за церковь. Это время сегодня, церковь, чтобы молиться. Это время, чтобы анализировать свою жизнь. Я честно вам скажу, это проповедь прежде всего для меня самого. Иисус мне говорит, проверяй свою жизнь. Сколько времени ты проводишь со мной? Сколько времени ты молишься? Сколько времени ты бодрствуешь? Хорошо, что ты получаешь откровения. Хорошо, что ты в том служишь. Но сколько времени ты бодрствуешь со мной? Церковь. Это время, чтобы себе задавать этот вопрос и честно отвечать перед Богом. И просить у Господа, чтобы в вашей жизни не было вот этой ситуации, что Иисус приходит, да, а вы спите. Иисус снова приходит, а вы снова спите. Иисус опять приходит, и приходит проблема уже, а вы не готовы. Давайте мы сейчас будем молиться. Это время, когда мы принимаем причастие, время размышления о том, что Иисус сделал для нас. Это время, чтобы пообещать Иисусу и сказать: «Иисус, честно, я спал, я все проспал, но я не хочу дальше спать, я не хочу дальше просыпать, я не хочу быть дальше не готовым к тем проблемам, искушениям спать, я хочу бодрствовать с Тобой, я хочу исполнять то, что Ты ожидаешь от меня». Давайте мы пока будем разносить Тамару Федора. Используйте это время, когда группа прославления нас ведет в поклонение. Используйте это время для молитвы, это драгоценное время. Используйте это время для того, чтобы общаться с Иисусом.